Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» здесь на радио «Вера». У нас в гостях Александр Полунов, доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского университета. Александр Юрьевич – автор монографии из серии «Люди России» про Константина Победоносцева. Книга так и называется «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». В первой половине программы мы поговорили о Победоносцеве, о формировании его идей до заступления на должность оберпрокурора Святейшего Синода. А я думаю, что вторую половину программы мы посвятим как раз его основной, в общем, реформаторской деятельности на посту оберпрокурора. Итак, мы выяснили, что Константин Победоносцев, ну, фактически, с началом восшествия на престол Александра III стал вторым человеком в государстве, если можно так выразиться.
Да, в некоторых отношениях первым, потому что царь, новый царь Александр III, в некоторых случаях просто не знал, как и куда двигаться дальше, и вот здесь ориентиры для него определял именно Победоносцев. И если говорить о церкви, то этот институт для Победоносцева оказался важнейшим не только в силу его административной сферы ответственности, а в силу того, что в его программе, в его системе взглядов он занимал важнейшую, если не центральную роль. И вот эпоха Александра III – это удивительный период, когда церковь, или, по крайней мере, деятельность духовного ведомства оказалась на определенный момент выдвинута на первые роли в государственной политике.
Но это же ренессанс такого абсолютного самодержавия, ренессанс консерватизма. И Победоносцев, я так понимаю, что явился автором вот этого высочайшего манифеста, который провозглашал все эти ценности.
Да.
И который определял, в общем, государственную политику на какое-то время.
Да, вперед. Да. Но только есть консерватизм и консерватизм. Например, предшественник Победоносцева на посту оберпрокурора Дмитрий Андреевич Толстой. Он же стал в эпоху вот этого консервативного ренессанса при Александре III руководителем Министерства внутренних дел, то есть в рамках бюрократического аппарата с точки зрения формального распределения полномочий едва ли не центральной фигурой. Победоносцев был скорее таким неформальным лидером. А самое мощное это из ведомства досталось
Толстому,
да, Толстому, и досталось ему именно потому, что он был вот такой твердокаменный консерватор. От него не приходилось ожидать неожиданностей, каких-то выборков в либеральном плане. Так вот, в эпоху Александра III и на посту министра внутренних дел он был твердокаменным консерватором. Собственно, призван он был на этот пост как твердокаменный консерватор. А вот на посту оберпрокурора он также из консервативных соображений провел реформы, которые у Победоносцева вызывали резко отрицательное отношение.
Например?
Он резко снизил роль церкви в народном образовании. Например, церковно-приходские школы, которые довольно активно стали появляться сразу после отмены крепостного права, практически все были переданы в ведомство Министерства народного просвещения. Толстой, занимая пост оберпрокурора, одновременно был министром народного просвещения.
Ну, то есть он такая из одного личная... своего ведомства в другое свое ведомство.
Да, но они стали светскими. Да. Они стали светскими.
Ну, может быть, это для вектора развития России того времени было и неплохо, это логично было для времен Александра II.
Да, с точки зрения большей эффективности и целесообразности. Толстой считал просто, что он не был никаким либералом, но он считал, что вот просто с точки зрения эффективности, прагматики, да, такой прагматичный подход, передать школы в профессиональные структуры, которые занимаются этим специально, и людям, которые имеют специальную педагогическую подготовку, это будет больше соответствовать интересам правительства. В духе этих мер также шли другие меры, например, сокращение количества, сокращение, укрупнение приходов, сокращение количества храмов и сокращение числа приходского духовенства, потому что ну, вот надо деньги экономить, а там, ну, какая разница? Ну,
а в каждом селе,
да,
пускай даже самом маленьком по церкви.
Да, да, пускай ходят молиться в соседнюю церковь. Он же, Толстой-то он был таким индифферентным человеком, он не понимал, зачем это нужно. Мало ли в какой церкви, пускай в соседней молится и так далее. Вот. А что делалось тоже не из какого, не из либерализма, а из государственных соображений.
Но вот если говорить о народном просвещении, я так понимаю, что вот эта вот передача церковно-приходских школ в Министерство народного просвещения и дало толчок к появлению таких людей, к началу деятельности таких людей, как, например, Рачинский и его народные школы.
Ну да, школы Рачинского, они состояли в ведении Министерства народного просвещения, и он решительно выступал против того, чтобы его школы были переведены в ведение синода, но это был случай индивидуальный, и Победоносцев к этому индивидуальному случаю стремился относиться с пониманием, а общей системой с точки зрения Победоносцева должно было быть все-таки то, что начальными школами, школами для народа, вот этой вот огромной массой первоначальных учебных заведений, в которых огромная масса, собственно, основная масса населения России получает первоначальные сведения, и много зависит от того, в какой форме эта масса получит свои сведения, вот этим, с точки зрения именно государственных, опять-таки, соображений, должна заниматься, безусловно, церковь, потому что не церковное начальное образование,
вредит которое, государству.
Оно вообще приведет к разрушению всего государства, общества, всех устоев социального порядка и
так далее. А как он на это смотрел? Он действительно смотрел на это с государственных соображений? Или он смотрел на это из каких-то, какого-то собственного опыта и собственных взглядов патриархальных, где наверняка роль церкви превалирует над всем остальным?
Да, для него государство и церковь были абсолютно нераздельны. Он считал, что всякая попытка внести здесь какое-то разделение – это абстракция, схоластика. Он говорил, что народ не поймет. Вот в Европе разделяют церковь и государство, но это дело рук интеллигенции, бюрократии и либералов.
А он ездил в Европу?
Много раз. И жил там подолгу. Он прекрасно знал жизнь Европы. Он был тесно связан с многими европейскими мыслителями того времени, активнейшим образом читал европейскую литературу. И, собственно, его центральный труд, вот этот публицистический знаменитый московский сборник, он в значительной степени состоит из переводов и переложений именно европейских авторов.
А в таком случае для него церковь все-таки в личном плане, несмотря на то, что он глубоко церковный человек,
да,
верующий,
да,
для него церковь все-таки в первую очередь была идеологическим инструментом, или же какая-то христология была важна, мистическая сторона ее жизни?
Ну, понимаете, для него было важно, что церковь, мистика – это искание все-таки, для него было важно, что церковь охраняет какие-то,
да, может, неправильно выразился, литургическая сторона, скажем так.
Литургическая, да, литургическая. Для него вот в литургии, в обрядности, в церковном искусстве, он делал очень большой акцент на церковное искусство, воплощались вечные истины, которые вот в таком, и высшие истины, которые вот в таком неприкосновенном виде сохраняются именно в церкви, и за которые, как за якорь, можно зацепиться вот посреди этого всеобщего сползания в бездну, которая в России открылась после начала реформ, ну, а в Европе идет уже давно, и, собственно говоря, в Европе закончится вся эта катастрофа, он был в этом более чем уверен. То есть это было для него не столько идеологическим заданием, сколько представлением о том, как спастись вот в этой подступающей катастрофе. Здесь, конечно, у него был очень силен элемент охранительства. Он не любил богословия, он не любил всяких рассуждений о существе веры. Знаменитый богослов Георгий Флоровский напишет Победоносцеве, что тот веровал не от исполнения сердца, а от испуга.
Тут, интересное,
да,
замечание.
Мысль несколько резкая. Да, у Флоровского вообще, я считаю, самый точный очерк в его «Путях русского богословия». У него довольно большой очерк о Победоносцеве.
Они были их знакомы?
Нет, конечно.
Они же по времени все-таки расходятся немного.
Расходятся.
Хотя и были современниками.
Ну, Флоровский сильно
был
младший.
Был молод.
Да, сильно младший современник. Но Победоносцев вообще был знаком с очень многими выдающимися современниками, или так иначе пересекался с ними.
И для него важно было вот это вот важно участие церкви в начальном образовании людей, но вот именно богословское образование, академическое, семинарское, для него было скорее закрытой темой.
Но поскольку он был обер-прокурором, это для него не было закрытой темой.
Это входило в его компетенцию, но тем не менее...
часть его ведомства. Да, но в семинариях и в академиях он, если выражаться несколько резко, учинил подлинный разгром. Потому что вот этот вот рационализм, который был неотъемлемой частью богословского образования, особенно в духовных академиях, где не только преподавали, но еще должны были, по идее, заниматься исследованиями, это его очень пугало. Он боялся, что вот орудием критики богословы, оторвавшиеся от благочестия, от народной среды, слишком пропитавшиеся западными началами, разрушат вот существо этой народной веры. Поэтому очень жесткий и очень строгий контроль над содержанием и процессом богословских исследований в академии, резкое сокращение свободы научного поиска и свободы обучения и связи с окружающим миром, резкое усиление прикладного характера образования и ограничение общего теоретического характера образования. Сокращение, кстати, довольно заметное студентов в духовных академиях. Считалось, что как бы, ну вот, они особенно и не нужны. Существо-то в народном благочестии.
Тут, конечно, очень интересно еще спросить вас про еще одного очень важного для консервативной жизни России того времени человека, Михаила Николаевича Каткова, который вокруг себя объединил огромное консервативное крыло. Да? Вот какие были отношения у журналиста Каткова с оберпрокурором Святейшего Синода Победоносцевым?
Ну, Катков был человеком не очень...
Да, давайте сразу напомним слушателям, кто такой был Катков.
Михаил Никифорович Катков, редактор, издатель газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», крупнейший консервативный публицист России второй половины XIX века, создатель фактически политически влиятельной журналистики, потому что с 60-х до 80-х годов он был человеком, который не сам зависел от правительственных верхов, как это было характерно для журналистов, газетно-журнальных деятелей того времени, а правительственные верхи в лице министров часто являлись к нему на поклон, и нередко он определял политику и персональный состав.
А как так происходило?
Дело в том, что с какого-то времени усложнилась политическая жизнь, идейная жизнь в России, и стало ясно, что без определенных ссылок на общественное мнение, без определенной поддержки в общественном мнении, действовать невозможно, и требуется поддержка в общественном мнении для тех или иных правительственных действий. А Катков обрел огромное влияние в 1863 году, в период польского восстания, когда он выступил резко против всякой примирительной политики по отношению к восстанию, но показав, что примирительные меры, они, ну, говоря упрощенно, будут только разжигать аппетиты. И здесь нужна жесткая политика, которая позволит прекратить восстание, но в реальности, собственно говоря, жесткая политика это восстание и прекратила. То есть рекомендации Каткова совпали с тем, что оказалось в то время действенным на практике, что... А он был одним из немногих, если не единственным журналистом, который выступил с такой программой. Это гигантски увеличило его влияние, гигантски укрепило его позиции в верхах. Ну и с этого времени он вот начинает играть роль такого неформального, можно сказать, центра политической жизни.
Но при этом есть и Победоносцев. Ну, при этом, крайней мере, позднее появится, да. Но немногим позднее. У Каткова влияние еще огромное.
Да, при этом есть...
Им приходилось как-то взаимодействовать.
Победоносцев, да, и когда речь шла о совместной борьбе против либералов, а это был период политического кризиса конца 70-х, 80-х годов, когда под влиянием борьбы народовольцев часть правительственных сановников начала склоняться к введению в России представительства, то есть к ограничению самодержавия. И вот в этот момент Победоносцев и Катков выступали, безусловно, общим фронтом. Катков в периодической печати, Победоносцев в правительственных кулуарах и в придворных сферах как могли, боролись против вот этих вот либеральных тенденций. Но когда либеральные тенденции были сокрушены, когда после гибели Александра II либеральные министры получили отставку, тут между Катковым и Победоносовым произошло довольно серьезное расхождение, которое постепенно все углублялось и углублялось, и в конечном счете дошло до того, что они просто видеть друг друга не могли. Связано это было с тем, что Катков, он не мог стоять на месте. Вот он после того, как реформы Александра II, они начавшись, шли, правда, с задержками, логически должны были дойти до высшей ступени. Этой высшей ступени должна была стать Конституция, как тогда говорили, то есть введение ограниченного представительства, ограничение самодержавия. И вот это вот Катков с Победоносовым общими усилиями как раз обрубили. И вот когда произошло это событие, когда они обрубили либеральные тенденции, Катков, который по сути своей натуры не мог стоять на месте, он заявил, что теперь надо идти логически обратно. То есть теперь нужно отменять все реформы, которые произвел Александр II, ну, конечно, не восстанавливать крепостное право, но все остальные реформы должны быть отменены, то есть должны быть начаты контрреформы, которые, собственно, во многом при Александре III и произошли, а вот Победоносцев к этому относился гораздо скептически. Вот делая упор на просветительских, образовательных, воспитательных проектов типа церковно-приходской школы, но это был не единственный его проект такого рода, он заявлял, что административные учреждения перестраивать не нужно, это слишком опасно, это внесет хаос в государственную жизнь. Катков это воспринимал как пассивность, боязнь, и вот на этой почве между ними произошло расхождение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского государственного университета Александр Полунов сегодня у нас в гостях. Говорим о Константине Победоносцеве. Теперь, наверное, самое время поговорить о его реформах, о той программе, которую он на посту оберпрокурора представил, и что в итоге вышло из его реформ, сумели претворить их в жизнь или нет, ведь все-таки кончилось все для Константина Петровича все плохо.
Угу. Не совсем точно называть это реформами, потому что сам Победоносцев, по крайней мере, к этому времени был решительным противником любых этого реформ, слова, да, и этого понятия. Он был противником, как я сказал, не только реформ, но и контрреформ, которые как меры реакционные, консервативные, вроде бы должны были быть ему по духу, но он считал опасным любое преобразование учреждений. Он делал акцент, как я уже сказал, на меры духовного, образовательного, просветительского характера. И вот в этом направлении он как раз-таки старался двигаться. Вот меры, которые он проводил, они как раз были не столько реформами, сколько какими-то начинаниями вот такого духовно-просветительского характера. Здесь на первом плане, конечно, стояло фактически воссоздание из небытия и гигантское расширение сети церковно-приходских школ. Их количество увеличилось просто гигантски, и к началу 20 века они стали охватывать около половины всех начальных школ, существовавших в Российской империи.
Ну, хорошо, если не употреблять слово «реформы», я тогда не знаю, как охарактеризовать его идеи об изменениях внутрицерковной жизни, приходской,
да,
епархиальной.
А вот изменения во внутрицерковной жизни, они были не столько изменениями, сколько возвращениями к тому порядку, который он считал правильным, то есть традиционно-патриархальным. То есть, вот, например, сокращение численности причтов и укрупнение приходов, это он отменил практически сразу, ну, начал отменять практически сразу. Слово началось воссоздание, строительство храмов, основание монастырей, увеличение численности духовенства, введение диаконов в состав
причтов. А их выводили,
да? А их выводили, да. Вот. И, ну, собственно, это не реформа, это просто возвращение к тому, что существовало раньше.
Как же государственный интерес, как же деньги? Где деньги брать на все это? Нужно же кормить и причт, да. Нужно же как-то содержать храмы.
А вот пусть члены причта будут простыми. И здесь, опять-таки, вступал
народное в действие, посвящение.
Вступал в действие принцип простоты. давайте сделаем так, чтобы в притчи приходили люди преимущественно простые, у которых и потребности будут незначительные, и благодаря этому мы денег-то на них особенно много не потратим, с одной стороны, а с другой стороны, они как люди простые, они народу-то будут ближе, и народ активнее будет платить этим.
Отслужил священник молебен и пошел пахать.
Да, да. Да, отслужил молебен и пошел пахать, а не читать книжки, потому что чтение книжек...
Денег не приносит.
Нет, оно опасно, оно опасно, оно опасно. Оно, во-первых, денег не приносит сельскому... Ну, читать назидательную литературу, это, конечно, да. А богословскую, рационалистическую, нет. Оно и денег не приносит, оно может породить опасные мысли. А так вот священник, проникнутый глубоким благочестием, умеющий изъясняться с народом на понятном ему языке, умеющий сказать слово назидание, он же народу будет близок, и народ понесет охотнее вот плату за требы, другие пожертвования.
Но ему же приходилось общаться и с очень образованным духовенством, столичным, петербургским.
Которое... Не любил, не любил.
И они его тоже не любили, видимо.
И они его тоже не любили, платили ему взаимностью. Он считал, что образованный человек, даже в духовном звании, он теряет искренность, простоту, чистоту помыслов, происходит раздвоение, начинается пестрота, вот пестрота у него была ругательным словом.
А какие у него были отношения? Все-таки по должности приходилось постоянно наверняка общаться с петербургским митрополитом. Там был Антоний Ватковский, который отпевал в итоге, а до Антония не помню, кто был.
Ну, до Антония был Палладий Раев, до него был Исидор Никольский.
Да, вот им всем приходилось общаться с победоносцем по долгу службы, и как происходило их общение?
Ну, как происходило их общение? На пост петербургского митрополита уже очень давно подбирали человека серого.
Угу. Специально вот под Победоносцева, да?
Нет,
специально. Или под обер-прокурора?
Это еще бог знает с каких времен, со времен едва ли не Николая Первого.
То есть московский митрополит был более яркой личностью всегда, нежели петербургский.
Да, да. Петербургский, на петербургскую кафедру подбирали людей серых, и вот отчасти Палладий Раев, но в первую очередь Исидор Никольский, они вот были такими людьми, в которых опасности чрезмерного образования вот никак не проявлялись. Угу. Антоний Ватковский, да, но с Антонием Ватковским Победоносцев ошибся.
Победоносцев был обер-прокурором Синода до 1905 года. Это уже Николаевская Россия. Почему ему пришлось оставить этот пост? Ему было на тот момент, если не ошибаюсь, 78.
Да.
Возраст, конечно, уже совсем не малый, но, тем не менее, он же ушел с поста не по собственному желанию.
Нет. Нет. Ну, формально по собственному, но фактически, это было такое вынужденное желание. Да, он продолжал бы работать на этом посту до бесконечности, да. Но, конечно, ситуация сложилась так, что вокруг него уже все было против него, включая самих иерархов церкви. Известно, что синод... Ну, известно, что... Антоний Ватковский обратился к Витте, точнее, вошел в контакт с Витте как председателем комитета министров по вопросу о церковных реформах через голову обер-прокурора Победоносцева, что стало началом крушения системы обер-прокуратуры, и подтвердил необходимость церковных реформ. Потом Синод принял в своем заседании решение о необходимости церковных реформ. Потом архиереи, которым разослали для отзыва обращение, тоже фактически подтвердили необходимость этих реформ. И здесь Победоносцев уже ничего не оставалось делать. Он оказался практически полностью изолирован.
Это как-то все-таки приблизило его кончину спустя 2 года?
Я думаю, да.
Понимаю, что в тотальном одиночестве
ушел из жизни. Да.
Ну, там, правда, супруга была сильно моложе, которая пережила его, собственно,
в 30-е годы. Да, намного. Но кроме супруги не было никого, кроме...
Дети были у него?
У них была приемная дочь Марфенька.
А родных не было?
Родных не было. А была так называемая Свято-Владимирская женская училищная школа в Новодевичьем монастыре в Петербурге.
Петербургского, да.
Да, и вот воспитанницы этой школы, в которой была попечительницей как раз жена Победоносова, Екатерина Александровна, они, в общем-то, более или менее составляли...
Какой-то отдушину.
Круг, да. Он был похоронен при храме этой школы, и Екатерина Александровна потом тоже была похоронена там же.
А можно ли говорить о том, что такой яркий человек, как Победоносцев, в итоге все его идеи и надежды ушли в небытие вместе с ним? Потому что вот это церковное возрождение, которое пришло, привело в итоге к собору 1517-18 годов, это уже была совершенно другая Россия, другая церковь, другие люди. А Победоносцев, вот с ним, как-то с него все это началось и с его уходом закончилось. Вот это вот такая хранительная небольшая идея.
Да, это была совсем иная волна, связанная с очень мощным влиянием идеи консервативного народничества, связанная с очень мощным влиянием идей о том, что современность в лице изменений, которые происходят, она, по сути дела, не несет ничего хорошего. И ценность, достоинство деятельности исторического деятеля, государственного человека, состоит в том, чтобы от этой современности как можно сильнее оградиться и выстроить систему, которая от этой современности стояла бы как можно дальше. Отсюда вот эти вот проекты создания массы простых священников и клириков. В целом он предлагал даже организовать приток в клир простолюдинов вообще без всякого образования. То есть вот они знают богослужение, может быть, даже наизусть.
Ну, это случилось уже в 90-е годы.
Ну, в 90-е годы это случилось. В 90-е годы это случилось после известной катастрофы, а при Победоносцеве огромная система духовных семинарий Академии налицо, она работает, но Победоносцев говорил, это все порочно, это уже все проникнуто или подпорчено червем гниения. Это уже все несет в себе признаки гниения. Нужно это обойти и войти с другой стороны, со стороны простоты во все это.
А почему тогда мы до сих пор помним Константина Победоносцева? Ведь были гораздо более яркие люди того времени, о которых мы как-то гораздо реже вспоминаем. А Победоносцев – это такая почти нарицательная фамилия из истории XIX века.
Ну да, но потому что он был, как написал один из авторов «Некролога», тираном не за страх, а за совесть. То есть это вот феномен человека, который в исторической реальности оказался действительно гонителем, ну, практически всего и вся. То есть было вот это вот очень резкое и жесткое ограничение свободы преподавания научного поиска в духовных академиях и семинариях. Были очень решительные меры относительно опрощения облика и клира, и не только клира. Была очень жесткая цензурная политика. Были, о чем мы не сказали, очень жесткие гонения на иноковерие и иноверие, но все это делалось не из полицейских соображений, не из властолюбия, потому что он искренне считал, что так будет лучше, что мы висим над бездной, чтобы мы в эту бездну не свалились, нужно вот как бы...
А отношение к Победоносцеву со стороны историков, я так понимаю, тоже менялось, если еще к началу советского времени находились люди, которые поддерживали его взгляды, то в основное советское время личность Победоносцева была резко отрицательной везде, во всех учебниках.
Но в советское время, к сожалению, о нем нельзя было писать, как и о других консерваторах.
А в учебниках истории фамилия его все равно проходила?
Ну, учебники истории — это...
Ну, учебники истории...
Это учебники истории. Да. Если мы говорим об отношении историков, то мы должны говорить о монографии. О Каткове еще удалось издать в советское время монографию Валентины Александровны Твардовской. Победоносцев был табу. И, кстати сказать, очень интересно о Победоносцеве. Ну, в 20-е годы, в начале советского периода, когда еще была относительная свобода, о нем писали довольно много. И, кстати сказать, именно тогда были изданы классические издания документов, которые до сих пор остаются основой, письма Победоносцева к Александру Третьему и издание Победоносцева и его корреспондента, и много других изданий писем, переписка с Достоевским очень интересная была издана, масса всего было издано. И вот к 1938 году подоспела диссертация на основе этого, и на основе всего другого была такая исследовательница Эвенчик, которая защитила диссертацию в 1938 году. И только через 30 лет, в 1968 году, разрешили опубликовать эту диссертацию, и то не саму по себе, не отдельным изданием, а внутри ученых трудов МГПИ, Педагогического института имени Ленина.
Да. И только лишь, я так понимаю, с перестройкой как-то исследователи обратили свое внимание так более пристально на личность Константина
историки, Победоносцева. Исследователи давно бы обратили внимание.
Ну, я понимаю, но они могли свободнее об этом писать,
да,
публиковать.
Они Хотя нужно сказать, что в контексте других проблем, например, достаточно много в советское время писали о контрреформах, об эпохе Александра III, в частности, классическая работа Петра Андреевича Заянчковского, работа о контрреформах Ларисы Георгиевны Захаровой, там личность Победоносцева затрагивалась, и замечаний очень немало интересных было высказано.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили про личность Константина Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода с 1880 по 1905 год, очень яркая личность в истории России. И нам про Победоносцева рассказывал Александр Юрьевич Полунов, доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского университета. Александр Полунов, автор монографии из серии «Люди России», которая называется «Константин Петрович Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России». Спасибо вам большое, что пришли к нам.
Спасибо.
Да, меня зовут Алексей Пичугин. Будьте здоровы, всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».